Добрый вечер. Это экстракт. Ну, сегодня немного, но кое-что есть. И главное, что всегда это кое-что с весьма любопытной историей и предысторией. Ну, во-первых, мы уже знаем про то, что детство, отрочество, юность Россия провела в рабстве у Орды и пропиталась дикими нравами своей хозяйки. Затем пришла эпоха еще более унизительного рабства у московских венценосных преимущественно параноиков. Их сменили припадочные питерские кровопийцы в эполетах. Они окончательно оформили огромное народное стадо России в свою личную собственность. Но потом уже пришли садисты-большевики, которые кровопийц питерских перебили и нацепили всему этому людскому стаду строгий ошейник, за который эти покорные миллионы и потащили куда-то в светлое марксистское никуда. Понятно, что у страны с такой жуткой биографией не было никаких шансов стать ни цивилизованной, ни адекватной. Претензии к ней действительно предъявлять нельзя и глупо. Столетия унижений сделали Россию, да, истеричкой, убийцей, готовой вот по щелчку пальцев своего очередного хозяина на любые преступления, что нам великолепно доказала и продемонстрировала война в Украине. Но, впрочем, тяготы судьбы они воспитали в России не только этот коллективный садизм, который нас поражает в Буче, Мариуполе и вообще на фронте с русской стороны, но и поразительные воровские таланты России. И это тоже в очередной раз подтвердила война в Украине. С 2022 года Россия ухитрилась украсть из музеев Украины 2 миллиона экспонатов. Именно эту цифру, ну, она приблизительно, плюс-минус 100 тысяч, да? Эту цифру огласил министр культуры Украины Николай Точицкий. То есть все, абсолютно до чего дотягивались хоть на секунду московские лапы в процессе оккупации территории, все это было в режиме секретности заколочено в ящики, вывезено, присвоено и преимущественно размещено в музеях России как достижение русской культуры. И, ну, тут действительно надо признать, что у России тяжелая криминальная биография, которая не оставила ей выбора, какой быть. И поэтому вот эти все сносы, зачистки памятников, в частности, памятника Высоцкому в Одессе, это просто избавление от всего русского, потому что ведь война – это, да, действительно, это война еще и война культур. И ясно, что причина зверюжестости – людоедство, наглости, ощущение себя высшей расы, это действительно передается из поколения в поколение, разумеется, не генетически, а только при помощи культуры. Ну да, и традиции власти тоже, традициями и обычаями социальными тоже, но это все уже как раз относится к разряду культуры. И вот то, что в Украине зачищают Высоцкого, например, да, это абсолютно объяснимо и оправдано. Это зачистка от всего, что может заразить расизмом. И никто не знает точно, не изучено, потому что научные работники тут бессильны, что именно в русской культуре остро токсично, что менее токсично. И на всякий случай зачищают все видимое. Потому что ведь культура, на самом деле, не надо ее значение преуменьшать, но и не надо его преувеличивать. В конце концов, любой здравомыслящий человек может выбрать себе культуру по вкусу, забыв ту, которая его воспитала или пыталась воспитать. Ведь культура – это не экстаз физиологических девочек, это Буча, это Мариуполь, это плоды культуры. И это шизофреническая преступная война, репрессии и преступная покорность населения диктатору. Впрочем, с этим уже понятно, и в этом нет никакой особой сенсации, а вот сенсация то, что в Великобритании, как выяснилось, в течение 10 лет пакистанские банды насиловали белых британских девочек. Подвергались многократным изнасилованиям как минимум 1400 детей. Девочек избивали, обливали бензином, угрожали расправой. Многие были проданы в сексуальное рабство. И на территории Великобритании существовали даже гаремы из белых христианских детей от 11 до 18 лет. Британская полиция об этом знала и замалчивала, чтобы не выглядеть расистами. И вот, скажем так, сейчас это все всплыло, и это вынесено на обсуждение в британском парламенте. И, вероятно, последствия вот уже у этого будут, потому что британский парламент – штука абсолютно неуправляемая и состоящая преимущественно из вменяемых людей. И, вероятно, может быть, это послужит той отправной точкой, когда Европа сама себе задаст вопрос, есть ли вообще избавление от этой мигрантской чумы, которая то из-под тишка, то открыто насилует европейские порядки. И каким это избавление может быть? Несомненно, это один из самых главных сейчас вопросов современности и, может быть, даже самый больной вопрос, столь же больной, как война в Украине. Политики, обратите внимание, политики, которые вот просто даже чуть-чуть слегонца намекают на свою враждебность к мигрантам и их устоям, такие политики автоматически обречены на популярность и на победу. Европа, как мы помним, она долго декларировала свою способность переварить мигрантов, но, как выяснилось, у Европы несварение. Ее желудочным соком и кислотам мигранты пока не поддаются. Расчет на то, что они будут расширять и углублять экономику, тоже не оправдался. Они в 85 случаях из 100 садятся этой экономике на шею, и вместо того, чтобы ее насыщать плодами рук своих, наоборот, высасывают подлейшим образом на свои пособия. Конечно, и тут, я думаю, что вот опять-таки атеистизированная, скорее, Европа, она не поняла силы религии, потому что именно основным мотором, основным фактором несрастания со страной поселения служит религия мигрантов, которая, а любая религия умеет строить стены между народами. То, что эта религиозность односторонняя, никакой роли не играет. На стену из непонимания, презрения, злобы и размежевания материала и в одной религии вполне хватает. То есть вполне возможно, что в результате этих всех игр с мигрантами будет глобальное кровище. Но, в общем, с довольно понятным исходом, если она случится в течение ближайших 10-15 лет, то, несомненно, победит Европа. Ну, а если это будет через 30 лет, это исход ее, скажем так, не ясен. Вот новости. Ну, посмотрите, у меня в телеграм-канале есть фронтовое, и это полезно для ознакомления. Фронтовое всегда нелегко. легко, но крепитесь, если вы хотите что-то понимать в этой реальности. Во-первых, никому не верьте, никого не слушайте, но вот вам тут предлагается просто то, что называется очень сортовой продукт в телеграм-канале, видео. А вы же понимаете, да, что в Ютубе этого размещать невозможно. Ютуб, хотя вот я тут, честно говоря, я считаю, что лицо Пашиняна без усов – это гораздо более тяжелое порно, чем все, что может выдержать любой канал. В общем, короче говоря, болезнь Путина смертельна. И от нее каждый день, каждые сутки в муках бессмысленно умирают не менее 2000 человек только на Донбассе и на Курщине. Но пока эти люди умирают, жив сам Путин. К чему я клоню? Диктатор знает, что любой мир, любое перемирие убьют его самого. Он никогда никакого мира не допустит, и любые переговоры он превратит в театр возрастающей наглости, в театр одного Путина. На кону его жизнь и власть. И отсюда вся бредовость и вся нереальность его так называемых условий. А на видео там, ну, посмотрите, там видео сдачи в плен морпехов 810-й бригады, ну и ревизия, разумеется, тех, кто сдаться не мог. Более того, вот сейчас уже понятно, что на данный момент в этой войне известно только официально о том, что 100 тысяч с русской стороны пропали без вести. Ну, скорее всего, это вот все те неопознанные мертвецы, которые у меня часто проходят по рубрике «Фронтовое». Ну, я подозреваю, что месиво это, если даже и соберут когда-нибудь, на глазок поделят и, расфасовав по пакетам, просто раздадут родственникам. Потому что уже и сейчас генетические экспертизы, как вы понимаете, рисуются от балды. И при невозможности сразу и четко опознать мертвеца, конечно, рисуют все, что угодно. И тут не только замухрышистой русской науки с ее нищими доцентами, но даже и реально развитой генетике было бы не справиться с этими десятками и сотни тысяч перегнивших трупов с тоннами оторванных ног и голов. Ну а последние месяцы, декабрь в частности, вообще побили все рекорды по количеству мертвецов. Ну, тут тоже понятно, потому что Путину надо перед Трампом хвастануть тактическими продвижениями на Донбассе, ну и поэтому этих орков кладут бесщадно и безоглядно. Ну вот, выросли в 3-4 раза потери бронетехники у русских, причем и Минобороны уже открыто признает, что потери в БМП и БТР не менее чем вдвое превысили возможности пополнения и восстановления. Это их формулировка. Тут следует понимать, что железо, даже при его невосстановимости, это одно. А боль не менее опытные экипажи, они ведь тоже сгорают с машинами вместе. ВСУ хоть и отступает, но, тем не менее, свою функцию пережевывания орков и их техники выполняет. Не случайно. Вероятно, воплем отчаяния звучит сегодня обнародованное решение администрации Саратовской области повысить единоразовые выплаты за заключение контракта до 4 миллионов рублей. Очень интересные дела обстоят с авиацией. И вот сегодня я оказался, похоже, пока единственным собственником крайне любопытного документа. Вероятность подлинности документа не 100%. Вы с ним можете ознакомиться с оригиналом у меня в телеграм-канале. Но эта вероятность подлинности достаточно высока. Вообще помните, что нынче ко всему надо относиться с подозрением. Впрочем, заверителями достоверности этого документа являются даже не подписи, печати и гербы, а элементарная реальность, которую мы тоже все знаем, а также логика. Перечисленные в этом документе меры поддержания на плаву гражданской авиации – это то единственное, что осталось для того, чтобы гражданская авиация Российской Федерации не схлопнулась прямо сейчас. Меры, оговариваюсь, означены как некие временные. В документе, подписанном замминистра транспорта, прямо указывается необходимость отмены всех стандартов безопасности и технического контроля самолета. Авиакомпаниям при этом не предлагается, а категорично указывается на то, что новая реальность ликвидирует нормативы технадзора за состоянием воздушных судов. По сути и смыслу, это приказ закрыть глаза на все и летать на том, на чем летать нельзя. Ну, то есть все логично, в соответствии с международными, да даже и российскими стандартами и нормами технической безопасности, уже весь авиапарк должен быть выведен из оборота и поставлен на прикол. Ну вот, кстати говоря, последние две новости – это два отказавших двигателя у двух самолетов только за сегодня. Но эта бумага достаточно прозрачная и написана, в общем, не дураком. Там есть сразу намеки на все. Из этой бумаги становится ясно, что риск нестабильности и волнений населения при прекращении авиасообщений перевешивает риск нескольких возможных в ближайшее время авиакатастроф. Ну и в декретарии министерства содержатся и прямые угрозы в адрес тех, кто попытается за эти нормы держаться. Это будет расцениваться как подрывная деятельность, угрожающая национальным интересам. Все объяснимо. При сохранении относительного внешнего благополучия, очереди в аэропорту, светящиеся окна, буфеты работают, самолетики садятся, взлетают. А система авиации сгнивает изнутри, сжирая саму себя. И эти процессы происходят не только в гражданской авиации, но и везде. Это последствия преступной шизофренической войны. Они эти последствия неизбежно умертвят или парализуют все, без исключения, отрасли. И какое-то время пустая оболочка государства, она еще покрасуется, но затем и она сдуется и опадет. Ну, действительно, с авиацией никакого просветления не ожидается, потому что, ну, как поется в песне, Первым делом кашалоты, пулеметы, патриоты, ну а Боинги потом. И очень недурной анализ этой безнадеги сейчас есть в интернете, я попозже его выложу. Там точно, во-первых, сказано, что на восстановление отрасли было выделено 770 миллиардов рублей, но за тот период с 2020 года не было сделано, по сути, ни одного самолета. И сделано, скорее всего, не будет, потому что невозможность создать узловые, важнейшие высокотехнологические детали – это реальность для России. Ну, в общем-то, о самолетах плакать не надо, потому что если Россия будет разгромлена, то ей будет не до полетов, А если она все-таки там раскочевряжет в труху и завалит трупами еще пару украинских поселков, городов, регионов и протрубит таки победу, то Россию ждет только усугубление санкций и, наконец, закрытие всех дыр, через которые проникали в нее высокотехнологичные, ей самой недоступные компоненты. Ну, просто авиация – это та яркая отрасль, где критичность состояния максимально заметна. Но такие же процессы происходят всюду, там, даже в разведении редиски. Знаете, есть такие морские существа, они именуются хагфиши. В частности, есть из отряда миксиновых такая рыба-ведьма, которая пробуравливается в плоть крупных животных, рыб, и изнутри их поедает. А то же самое, вероятно, делают, кстати, там всякие пьевкароты-бургеры. И чем скорее, например, рыба-ведьма будет проглочена, тем она скорее возьмется за дело. И точно так же эта война, этот путинизм съедают страну изнутри. И точно так же, кстати говоря, съедается и армия. Так, вот еще любопытность. Сегодняшняя новость о бомбежке крупнейшего российского в Усть-Луге. Ну, есть такой персонаж под названием, он прославился огромными подглазничными, еще больше, чем у Явлинского, грыжами. И он любит ими потрясти на публике. Есть такой губернатор Дрозденко. Он был инициатором многих важных стратегических инициатив. В частности, в области он основал чемпионат по метанию валенка, там скоростное срыгивание пельменей, соленые огурцы и что-то в этом духе. Это фигурант всех коррупционных дел региона. Но он умеет при виде Путина издать восторженный стон и, может быть, имитировать, а может быть, действительно пережить полюции. Скорее всего, он имитирует, но делает это убедительно. Как и почти все губернаторы с малой известностью, он тоже является, в общем, опытным деградатором, который способен поддерживать уровень пещерности в стране на должном уровне. Ведь в Ленинградско-областном губернаторе Дрозденко есть самое главное для путинского служаки. Ну, помимо того, что он умеет уверенно и красочно врать перед любой аудиторией, есть такое понятие, как, знаете ли, охолощенное. Вот это применимо к оружию, из которого гарантированно нельзя выстрелить. И Дрозденко вот такой же охолощенный персонаж, который гарантированно никогда не будет и не сможет претендовать ни на какую высокую власть. Это такие политические скопцы, у которых личность отрезана, отстрижена, вот то, что называется, по самые яйки. И это люди, которые гарантированно никогда не смогут даже в самой отдаленной перспективе разрастись в какую-то некую фигуру. Даже вот, наверное, еще более понятное для вас обозначение евнухи. Это вот политические евнухи, которые обязаны обслуживать, мыть, массировать власть, ее идею, но вот в интимный контакт с настоящей властью вступить они не могут. Ну, этим же, кстати, объясняется и назначение Хинштейна. Так вот, что у нас Дрозденко? Дрозденко у нас бессвязно врал о том, что атака на Усть-Лугу отражена. Все беспилотники сбиты. Но, насколько я знаю, до настоящего момента часть Усть-Лужского порта весьма задорно пылает. И мимо пожара бродят покривевшие, чуть закопченные чиновники, ужасно озабоченные тем, что и как им врать о том, что они видели. Это всегда основная проблема чиновников. Ну вот сейчас по интернету бродит какой-то фейк с перечислением ущерба, но, похоже, это, скорее всего, фейк. Но сегодня же русские в ответ на этот ювелирный удар по порту ответили ударом по жилому кварталу в Сумской области, обрушив по своему обыкновению бомбой целый подъезд с детьми, старушками, елками и так далее. Вот тут, кстати, вопрос, а чем занята Терешкова на данный момент? Ну, во-первых, Терешкова, она олицетворяет вечную женственность и молодость путинской России. Фея Терешкова. На последнем съезде «Единой России» космическая старушка сразу потерялась, но ее нашли. Она была во внутреннем дворике служебном, во внутреннем дворике экспоцентра, за бочками, и там она отрешенно выгуливала призраки, белки и стрелки. Так, ну вообще это все, конечно, не смешно, потому что когда до каждого человека в России наконец дойдет, что все эти патологические кривляния, все эти Путины, все эти Терешковы, вот за них, за всех каждый россиянин заплатил своей судьбой, трагедией своих детей, своими мечтами, благополучием, надеждами и правом жить в 21 веке, а не веке в 16. Словаки, например, учуяли легкую вонь Путина, которую издает их министр Фицо. И, в общем, начали какую-то движуху. Премьер-министр Словакии Фицо смекнул, что за его проделки с русским газом и вообще за его интим с Путиным ему это Фицо будут бить на родине. И поэтому премьер Словакии драпанул во Вьетнам, где и притаился в отеле «Мадам Баттерфляй» с ценой номера, если не ошибаюсь, 6200 евро в сутки. Ну, Фицо долго скрывал свою вьетнамскую локацию, но был разоблачен, то есть и хитрожопость у него тоже такая, шитая белыми нитками. Впрочем, в Братиславе, в столице Словакии, действительно образовалась движуха, и тысячи словаков с лозунгами «Мы не Россия», «Мы не русская тряпка», «Сдохни, Фицо», ожидают возвращения премьерчика из Баттерфляя. Причем манифестация там реально многочисленная, она еще не летальна для словацкой власти, но она впечатляет. Так, затем, конечно, новогодние застолья, они успешно добивают слабую психику россиян. Допился и патриарх Кирилл Гуня. Односолодовый шотландский виски начисто смыл его память. Забыв о существовании абсолютно официального, много лет существующего праздника под названием «День Москвы», Гуня вдруг двинул идею о необходимости учреждения Дня столицы 3 января. После 3-4 литра виски, такое бывает, никто даже особо-то не удивился. Впрочем, возможно, причина этого патриаршего помрачения ума не в виске, а в оливье, которым на данный момент Гундяев, как и все русские люди, заполнен изнутри полностью. А вероятно, может быть, это вообще захвативший организм патриарха салат и командует. Ну а чуть позже, кстати, слегка прочухавшись, главпоп начал оправдываться тем, что да, есть какой-то тот день, еще другой день Москвы, но этот день Москвы полная фигня, и о нем лучше забыть. Ну, ничего особенно страшного в Гуниных инициативах нет, ну, по крайней мере, пока. Главное, чтобы он с перепоя не начал бы кого-нибудь воскрешать. Если помните, я вам рассказывал забавную историю Спиридона Тримифунского, который ненадолго воскресил, а потом снова уложил в могилу свою дочь. Но надо сказать, что не Спиридон был чемпионом воскресителем. Был такой святой Зиновий. Вот это действительно была абсолютно уморительная фигура. И у него был диакон Евгений. Диакон взял и умер. Похоронили. Ну, с кем не бывает-то. Но тут обозначился приезд начальства. В город должна была приехать инспекция. С инспекцией должен был приехать святой Амвросий Медиоланский. А тут, понимаешь ли, зияющая кадровая дыра в этом клире и не срастается бухгалтерия, согласно которой умерший диакон Евгений продолжает получать жалование. И отчетность епархии, в общем, идет под хвост. И тогда святой Зиновий, что вы думаете, сделал? Он воскресил Евгения. Тот покрасовался перед начальством, но после отъезда был отправлен в гроб, где, как пишет житие, святого Зиновия скончался вторично. Вообще именно Зиновий, святой Зиновий превратил воскрешение в вид спорта. Вот где увидит какого-нибудь симпатичного покойника, сразу воскрешает. Дело дошло до того, что родственники стали прятать своих мертвецов от Зиновия, потому как удержать его от этого воскресительного ажиотажа было совершенно невозможно. Ну вот представьте себе, идет оглашение завещания покойного, при котором каждый из собравшихся получает ему причитающееся. Кому деньги, кому дом, кому поместье. Обстановка в целом оптимистическая, радостная. Двигаются по столам мешки монет, кадастровые планы, и тут двери нараспашку, и в помещение вваливается веселый Зиновий, который приводит с кладбища воскрешенного завещателя. Конечно, скандалище жуткий. А сколько он напакостил вдовам? Счастливым вдовам, которые, проспавшись с поминок, собрались оторваться, накрасились, приоделись, созвали знакомых мужиков, устроили банкет с музыкой. И тут бац, в дверях зияет Зиновий, который тянет за рукав еще не проморгавшегося с могилы, но уже воскрешенного мужа. Это ж какой облом для всех, включая лютнистов и жонглеров. Такую же пакость абсолютно святой устраивал и родичам, вроде бы отмучившихся тяжелобольных, которые там после года или двух мук представлялись. И вот вроде бы уже все отвезли на кладбище, выдохнули, а на утро бывший покойник опять стонет в своей койке, а рядом хихикает Зиновий и потирает лапки. В общем, от этого святого Зиновия тогда еле избавились. Придушили в каком-то темном углу и очень глубоко закопали. И только спустя там 10-12 лет, убедившись в том, что он дезактивирован окончательно, и больше не способен к воскресительству, его положили в раку, объявили святым. Но это так, это лирика, потому что это веселая история, которую вы наверняка не знали. Вот, собственно говоря, и все на сегодня. Если что-то появится, что-то принципиально интересного, следите за телеграм-каналом. Спасибо вам за его рост. Я вижу это, наблюдаю, поверьте, ценю. Я вот, кстати говоря, не понимаю, а мы почему не опубликовали годовые результаты? Все публиковали, все показывали, а мы не показали, что у нас только просмотров и прочтений постов 5,5 миллиардов. Это... какая-то немыслимая цифра, но тем... А? Что? Нет, но это не мы придумали, это рассылает, это считает группа озабоченных роботов. И эти озабоченные, беспощадные роботы в Телеграме, они к нам не имеют никакого отношения, они это все оформляют и рассылают собственникам канала. Но если вам будет любопытно, я действительно, поскольку эта цифра феноменальна, 5,5 миллиардов, даже больше чуть-чуть. Что?
У нас до 2 миллионов на Ютубе осталось 2 тысячи.
До 2 миллионов на Ютубе осталось 2 тысячи. 2 тысячи. Пожалуйста, подписывайтесь на Ютуб. Все, дорогие мои, это уже я вам просто похвастался и поныл, но на сегодняшний момент основные новости я, основные новости я вам пересказал. Всех вас обнимаю. Слава Украине! Живе Беларусь! И напоминаю о возможности и необходимости обмена Саши Габышева. Этот обмен действительно возможен, поскольку адвокаты грамотные, они уже придумали систему, при которой, возможно, удастся поменять Габышева на какого-нибудь реального, настоящего психа российского подданного, который содержится в каких-нибудь больницах Европы. Или просто сделать так, чтобы Габышева передали бы в руки западной психиатрии, которая будет очень удивлена тем, что абсолютно нормального человека принудительно лечили в течение стольких лет. Все, я вас обнимаю. На данный момент это самое важное и главное. До свидания.